Алексей Толстой. Обыкновенный человек. Глава первая. Да-с, никогда не думал, вдруг я завоеватель. Писал себе этюды, готовил картину, что-нибудь весьма особенное. Не Пикассо, не Матисс, не Гоген, а тоже такое. Ах, какая чепуха все эти мои необыкновенные идеи! То меланхолия бывала заезд, то проснусь ночью и смотрю на пустое полотно. И кажется, вот. А дойдешь до дела — ничего не выходит. Так что я думаю, вся эта моя живопись была одной нервностью, а не искусством. Да и мы все таковы. Возбуждаемся чрезвычайно быстро и легко, самыми только кончиками нервов. Дальше, в глубину, ничего не идет. Одни эти кончики-пупочки работают в мозгу, и происходит точно радужная игра на поверхности, точно нефть на реке. Да и не только живопись, не только искусство, вся жизнь. Одни пятна нефти. Духа нет ни в чем, заколочен он, закован, загнан в такую темноту, в такую глубину. Дух, что я уже не знаю, какая нужна катастрофа, чтобы он поднялся до моего сознания. А эти радужные круги, мелочь вся, не нужны, нет. Черт с ними. Знаете, мы выставку, например, устраиваем, и еще до открытия все насмерть пригрыземся, честное слово, а публика приходит на вернисаж свои туалеты показывать, а не смотреть на наши откровения. Я себя так понимаю, как лужа на асфальте. Солнце светит, и в луже облака отражаются, и вся бесконечность. А подул ветер, и ничего, кроме лужи, нет. Никакой бесконечности. Так что я больше от барометра завишу, чем от Бога, честное слово. Демьянов сжал рот и замолк на мгновение. Он сидел на войлочной подстилке между двух товарищей офицеров. Сдвинув фуражку, подняв худое бритое лицо, он медленно мигал, охватив колени. Перед ним, сбоку высокого шоссе, на качковатом поле горело множество небольших костров. Около них стояли, сидели, лежали солдаты. Вспыхивающее пламя выдвигало из темноты груженные двуколки, очертания коней, опустивших морды, составленные треножником ружья. Осенние звезды иногда тускнели, задернутые несущимся тонким невидимым облаком тумана. Белый плотный туман этот разлился по реке, пересекающей поле, сделал ее широкой и косматой. Было совсем тихо. Слышно, как хрустели лошади и бронился утомленный дневным переходом солдат. И вот представьте, я завоеватель и иду покорять страны, продолжал Демьянов. Об этом я только читал в истории да в романах. Но мало ли что пишут, правда? А пошел я на войну не потому, что мне было приказано, и не потому, что ненавижу австрияков, и не потому, что мне нужна завоеванная страна. Я не знаю, для чего пошел, но меня точно ветер поднял. Да и не только меня. Всех. Но я знаю одно. Завоеватель должен чувствовать себя сильнее духом, чем те, кого идем покорять. Но когда начну думать об этом, получается страшный сумбур. С прошлым, со всем, что я делал до сегодняшнего дня, покончено. Вчерашнее мне не нужно. Завтрашнего не знаю. А душа полна, страшно полна. Офицер, лежащий справа, опираясь на локоть, протянул подошвы к догорающим углям, улыбнулся и проговорил. «Знаете, а я никогда так не думаю, как вы. Мне ужасно нравятся звезды, костры, солдаты, туман». «И Надежда Семеновна», — сказал второй офицер, он лежал позади Демьянова навзничь, подсунув ладони под затылок. «Да, конечно, но это вовсе не причина того, от чего мне все нравится», — сейчас же ответил первый. «Надежда Семеновна — замечательная девушка, такой нет еще. Она, понимаешь ли, совершенная, вот такая». Не найдя слов, чтобы рассказать, какая Надежда Семеновна, он сел и затем ножнами ударил по тускнеющим углям. Они рассыпались, засияли, и несколько искр поднялось, полетело над сырой травой, погасло в воздухе. После молчания лежащий офицер сказал: «Разумеется, я навек счастлив, слушая ваши разговоры, господин прапорщик и господин подпоручик, но не угодно ли вам проверить сторожевое охранение? Смею заметить, что мы уже не в России и завтра можем попасть в бой. Уходите к чертям с моей кошонки! Я хочу спать!» Демьянов поднялся, оправил пояс, фуражку, поглядел на угли и пошел мимо костров в темное поле, где, если пригнуться, можно различить на еще не погасшей заревом полоске одинокие фигуры часовых. Из тумана над речонкой кричал карастель. «Ах, как хорошо кричит!» — проговорил Демьянов. И давешнее смятение словно образовалось в теплый шар, подкатило к сердцу. «Ах, как хорошо кричит!» — повторил он. Сторожевые стояли в порядке. Никто не спал. За последние дни перехода по завоеванной земле солдаты были взволнованы. Они много шутили, пели песни, а вечером на привалах слушали рассказы бывалых уже в деле вояк. Приказания офицеров выполнялись с необычайной охотой и быстротой. Постояв, послушав, подумав, бог знает о чем, Демьянов вернулся в лагерь. Здесь спали почти все. Кто, завернувшись с головой в шинель, кто, подложив под бок товарища для теплоты, костры медленно угасали, протягивая по земле дымок. Пробираясь между спящими, Демьянов услышал нешибкий и знакомый голос, словно он слышал его когда-то очень давно, точно в детстве под ометом соломы в такую же звездную ночь. Так говорят мужики в особые и важные минуты, негромко, сурово, покачивая головой. «Разве я теперь жену люблю? Есть жена, ребятишки, трое у меня. Так пусть и будут. А война, парень, ты с ней не шути». На это ответил ему другой голос, помоложе. «3 недели ты, дядя Митрий, отбыл, значит, опять воевать?»
«А то как же, кабы я за это дело не взялся!» «А то я взялся! Пуля в кости у меня сидит. Ну так что ж, все-таки я действую, а ты в первый раз идешь. Тебе непонятно».
Первый голос замолк. Демьянов подошел к тлеющему костру. Перед ним, глядя из-под густых бровей на угли, сидел на коленках коренастый солдат с большой черной бородой. Фуражку он снял, и голый череп его белел в темноте. Другой солдат, широколицый, усатый, стоял, опершись на ружье. Видя подходящего офицера, длиннобородый хотел было встать, но Демьянов остановил его и сказал: «Послушать подошел, Аникин. Что-то не спится».
«Послушайте». «Отчего не послушать?» — ответил Дмитрий Аникин и опять уставился на угли, затем ладонью всей провел по лицу и бороде и сказал: «Малого учу. Кабы нам бог войны не дал, ограбил бы нас. Народ стал несерьезный. Чего не надо, боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку вот она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь, она цены не имеет. А у нас праведник на крови свой расчет полагал. Кровь, она как пыль, только глаза застилает. К ней надо привыкнуть. Умирать надо хорошо, как жить, а жить, как умирать. Вот я как это дело понимаю.
«У нас Митрий дюжина австрияка осерчал. Так уж развоевался, беда!»
Усмехаясь Демьянову, проговорил широколицый солдат. Он сказал это только для барина, который не должен и не мог понять настоящего разговора. Но Дмитрий Аникин слишком уже далеко зашел в своих мыслях и не поддался на обычную зубоскальскую перемену разговора, а молвил еще серьезнее. «Мне что австрияк, что немец, все одно. Мы этого не разбираем. А ты вот, парень, пойми, народу у нас сила, так? А все дураки. Сами себя растеряли. Спроси, где живешь? В России. А какая она, Россия? Не знаю. Одну деревню свою знаешь, дурак, да батю с мамкой. Вот бог-то немца и замутил. Навались, да, да, навались, они сами себя не понимают. Ведь это, парень, не шутка. На все государство он посягнул, немец. Вот нам разум-то и прояснило от этого. Очень теперь ясно стало. Отступай, не отступай, а ты, значит, вперед иди. И штыками тебя будут колоть, и пулей стрелять, а ты все иди. До самого синего океана. До берега океанского дойдешь, тогда войне во всем мире окончание. Так-то, барин, — неожиданно сказал Аникин, надел фуражку, поднялся и пошел к двуколкам, где пропал в темноте.